Надо сказать, что поскольку все канонические послания утверждены VI Вселенским собором, то собор архиерейской поместной церкви или даже поместный собор, отменяющий постановление Вселенского, не может квалифицироваться иначе, как собор разбойничий. Поэтому, поскольку положение соборов отменяют соборы равночестные или большие. Поэтому сам факт завещания имеет не каноническое значение, уж тем более обязательно, а имеет значение рекомендации, как бы последний предсмертный голос почившего. Прецедентов сколько угодно, в том числе и в русской церкви. Например, святитель Алексей Московский был поставлен в Константинополе, но была учтена рекомендация предыдущего святителя, то есть Феодоса. То есть он поехал в Константинополь, уже имея на руках его письмо, которое было, конечно, абсолютно бесспорно и никем не оспаривалось. И, кстати говоря, патриарх Филофей Коткин, когда, значит, ставил русского избранника, то он специально показал, что, значит, во-первых, вот сей кандидат Алексей имеет рекомендацию предыдущего митрополита, и, во-вторых, он уже за 2 года прошел испытания в самом Константинополе и по своему добродетельному житию и иным личным достоинствам сочтен достойным поставленным. Так вот, наконец, собор 58 епископов, собравшихся в Москве на погребение патриарха Тихона, единогласно и единодушно повелел митрополиту Петру быть предстоятелем русской церкви в соответствии с завещанием почившего, но и не только, поскольку они уже его избрали. Таким образом, как раз каноничность поставления митрополита Петра диктуется не столько завещанием, сколько как раз епископским собором, как сказано вот только что, имеющим власть произвести достойного вместо почившего. А когда митрополит Петр отправляется в ссылку, притом без приговора, то есть на неопределенное время, а перед этим еще его держат в разных изоляторах, то в Москве, потом в Суздале, только потом его начинают перевозить, он именно успевает сделать распоряжение о заместителе, то есть о временном возглавителе, воспринимающих всю полноту его, митрополита Петра, прав. Поскольку у него полноты патриарших прав не было, то Сергий может воспринять ровно столько, сколько было у Петра. И, наконец, как только Сергий принял вот это распоряжение к исполнению, первое, что он сделал, это оповестил все епархии, где был на месте законный предстоятель. И все согласились. То есть он был также избран, но заочным собранием епископов. То есть они территориально не съезжались, поскольку более половины были связаны и подпиской о невыезде. Это было тогда правило, что и ссыльный архиерей может спокойно нести свои церковные обязанности вполне официально. И, наконец, по положению собора Сейчас мы его зачитаем. Оно совершенно не соответствует тому, что возгласил в своем этом самом окружном послании митрополит Агафандрий. А именно, местоблюститель избирается на время между патриаршества, то есть после освобождения патриаршего престола, вдовства престола. Второй пункт. После освобождения патриаршего престола старейший по хиротонии член Синода на основании предварительного определения Синода созывает соединенное присутствие Синода и Высшего Церковного Совета. То есть нет ничего похожего. И не говоря уже о том, что ни Синод, ни Высший Церковный Совет, избранные собором, давно уже не существуют, и полномочия их прекратились. Но и по прежним делам митрополит Агафангел именно не был членом избранного собором Синода. И третье. Соединенное присутствие тайным голосованием по абсолютному большинству голосов, более 50% от общего числа членов, избирает местоблюстителя патриаршего престола из числа присутствующих членов Синода и сообщает о том государственной власти. Это происходит. Патриарх Тихо скончался в исходе Благовещения 25 года. Агафангела в это время избрать было нельзя, поскольку он, во-первых, не член Синода, и, во-вторых, отсутствующий. Он находится в ссылке. И, наконец, тайное голосование по абсолютному большинству и более 50%, разумеется, никем никак произведено не было. Дальше начинаются вести. В 28-м году, когда из-за границы тогдашней, то есть из Литвы, приехал Елиферий, он высказал такое предположение, что, наверное, Агафангела ввели в заблуждение какие-нибудь тайные живоцерковники, то есть враги церкви, но не опознанные святителем. Иоанн Смичев по этому делу пишет так. Значит, во-первых, он ссылается на мнение вот это митрополита Елисерия, а дальше, уже развивая это мнение, пишет так. В каком же свете эти лица представляли митрополиту Агафангелу положение церковных дел? Они, как можно предполагать, осведомили его о том, что митрополит Петр лишен физической возможности управлять церковью, а его заместитель, митрополит Сергий, не пользуется авторитетом. В церкви появились разномыслия, споры, близкие к смуте, а он законный местоблюститель, его ожидают в церкви, ему советская власть разрешает восстановить закрытый ею священный патриарший синод и даже созвать второй поместный собор. Это все цитаты из того же Елисерия. Все это говорилось и освещалось в надежде, что утомленный старец поверит им. И как можно судить из послания, в котором автор указывает на церковные нестроения и на возможность созыва второго поместного собора, митрополит Агафангел в какой-то степени верил сообщавшим ему лицам. Но тут же, как вдумчивый исследователь тех событий, Иоанн Смычев пишет так, что это все только предположение. По-настоящему у нас просто не хватает данных, чтобы как-то об этом точно судить. Вот это, пожалуй, самое в этом отношении серьезное. То есть Иоанн Смычев явно чувствует здесь какую-то лакуну, какое-то белое пятно. И только за недостатком данных совершенно определенно оговаривает, что это все-таки только наши с вами домыслы. Но ничто же покровенное, еже не открыться. Вот, уже теперь кое-что открылось. А именно, вспомним, послание Агафангела было выпущено в спешном порядке 18 апреля 26 года. А на конец апреля была назначена антирелигиозная комиссия при ЦК РКПБ, которая должна была состояться в конце апреля, и к которой Тучков готовил свой доклад. Он же подчинялся этой комиссии. И как всякий чиновник, который хочет выскочить и выслужиться, во-первых, он гнал Агафангела, чтобы это было поскорей, и, во-вторых, уже подрабатывал резолюцию, которую, значит, комиссия, чтобы долго не размышлять, может принять, и таким образом его работой будут довольны. Вот его подработанная резолюция. Проводимую ОГПУ линию, это ОГПУ, это он как раз, так сказать, представитель по работе с церковью, проводимую ОГПУ линию по разложению Тихоновской части церковников признать правильной и целесообразной. Точка. Вести линию на раскол между митрополитами Сергием, назначенным Петром временным местоблюстителем, и митрополитом Агафангелом, претендующим на патриаршее местоблюстительство, укрепляя одновременно третью Тихоновскую иерархию, временный высший церковный совет во главе с архиепископом Григорием, то есть Яцковским, как самостоятельную единицу. Выступление Агафангела с воззванием к верующим о принятии на себя обязанностей местоблюстителя признать своевременным и целесообразным. Все. Как говорится, все получили, что полагается. Этого мало. Мы теперь вспоминаем три варианта Троцкого, как он их разработал. Первый вариант, что следует сохранить патриарха, но только лояльного, иными словами, безвластного. Но нужно, чтобы часть церкви его не признавала. Второе. Заменить патриаршество лояльным синодом. Вот это как раз пытались осуществить в обновленцах. И третье. Организации на отдельные общины. Вот это и есть. Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу. Но далее, оценивая эти три варианта, Троцкий пишет, что как раз третий вариант распылить на отдельные общины самый неудачный, потому что тогда они будут внедряться в среду трудового народа, и их труднее будет отслеживать. И наоборот, вот эту первую возможность, чтобы был лояльный патриарх, которого не признает часть церкви, вот эту возможность нужно признать самой подходящей. Как он выражается, она имеет известные преимущества. Как видим, все описано. И поэтому совершенно понятно, они же работают на разложении Тихоновской части церкви. И значит, нужно по крайней мере двух деятелей, которые будут раскачивать церковный корабль. А значит, Сергию достанется обходить все подводные рифы и выводить церковный корабль на более или менее спокойную плаву. И вот сейчас мы как раз посмотрим, как это ему удается. Итак, митрополит Агафангел выпускает свое послание, а сам потихонечку едет все-таки в центр. Вы знаете, что-то такое канонизировано. Вот последним. Вот Кирилл-то Кирилл особый сюжет. Но Агафангел, ну, друзья мои, забегая вперед, могу сказать, что Агафангел хоть примирился. Так вот, надо сказать, что как раз церковная ответственность со стороны митрополита Агафангела, это ответ на ваш вопрос, потребовалась ему не для того, чтобы заявить свои права, а для того, чтобы это заявление взять назад и от всех претензий отказаться. И вот сейчас мы с вами как раз посмотрим, как и с помощью каких борений ему удастся это осуществить. Самим собой. Но Сергий ему сильно помогал. Да. Что предпринял Сергий? Разумеется, он это послание прочел гораздо раньше, чем Агафангел, так сказать, оповестил его лично. И он тут же направил телеграмму. То есть письмо вот такой вот скорой этой самой, скорой почты, направил запрос к Петру. Резолюция Петра от 22 апреля, а то письмо 18-го, то есть все в течение 4 дней. Резолюция митрополита Петра 22 апреля 26 года читалась так, что он считает обязательным для себя оставаться местоблюстителем, а назначенный им заместитель несет обязанности до окончания его дела. Поскольку он сидит без приговора и даже без суда, то все ждет, а вдруг его все-таки отпустят. Тем временем Агафангел уже из Ярославля обращается к Сергию, он прекрасно знает, что Сергий там, и направляет ему, значит, частное письмо от 26 апреля лично к нему и, значит, копию своего обращения. Вот это частное письмо от 26 апреля, к сожалению, не сохранилось. Может быть, оно еще, поскольку Сергий бумаг не рвал, может быть, оно еще как-нибудь выплывет, но пока нет. И ответное письмо Сергия от 30 апреля. Оно также не сохранилось, но процитировано в позднейшем письме. Главное, он поразился и специально с такой уверенностью сказано, что Сергий пишет: «Я усомнился в своей памяти, А ведь он все положения собора 17-го года знал наизусть. Но тут же проверил по протоколам и развел руками. Ничего подобного, конечно, в постановлении собора нет. И уж тем более нет положения, чтобы младший кандидат передавал старшему, то есть предыдущему, после возвращения его из места лишения свободы. То есть, еще раз, кстати говоря, из них из всех, только Сергий был замечательным канонистом. Именно что собственность Божию нельзя давать в угоду человеческому пристрастию. И, наконец, помним, что собор епископов, 58 человек, избрал уже Петра. Так что каноническая сила рекомендации Тихона уже исчерпана. Итак, но что-то же надо было делать. Митрополит Агафангел, получив это письмо, предпринимает личное свидание с Сергием 13 мая 26 года. Поскольку Сергий заперт в Нижнем, а Агафангел пользуется свободой передвижения, то, разумеется, кататься достается только Агафангелу. Свидание состоялось без серьезных результатов, но, однако же, Агафангел высказался. Прежде всего, он настаивает, что митрополит Петр уже давно бесправный, поскольку он свои полномочия только что передал коллегии из трех человек. Это вот с Григорианским Тарасковым. То есть, оказывается, ему известно все. Сергий на это указывает ему на 31-е апостольское правило. Я же говорю, канонист в этой серии, он один. На 31-е апостольское правило, что Петр может быть лишен своих полномочий либо по суду епископа, либо, если он начнет проповедовать заведомую ересь, осужденную Вселенским собором, а неверное административное положение – это вопрос, допускающий врачевание, и он не является уважительной причиной для отделения от своего законного предстоятеля. И если один человек произносит суд до суда собора епископов, то это называется «водрузить иной алтарь». Ну, поскольку Сергий, так сказать, пользуется апостольскими этими самыми терминами, то мы сейчас и приведем полный текст 31-го апостольского правила. «Аще некоторый пресвитер, презрев собственного епископа, отдельно собрание творить и будет, и алтарь иной водрузить, не обличив судом епископа ни в чем противном благочестии и правде, да будет извержен, как любоначальный. Такожде извержены да будут и прочие из клира, к нему приложившиеся. Миряне же да будут отлучены от общения церковного. И сие да будет по едином и втором и третьем увещании от епископа». Другими словами, приходится, ну, что ли, Агафангелу преподать небольшой урок церковно-канонического права. Но, разумеется, человек, который этими канонами церковными не пропитан, человек, который воспитан и сложился церковно в синодальный период, когда все церковные каноны беззастенчиво попирались, такому человеку просто указание на церковно-каноническое правило ничего не дает. Как, между прочим, и в нынешнее время. Ткнул вот так иного священника носом, а он говорит, это только то, что в семинарии проходит. И отворачивает нос. Вот так. Так вот. При советской власти, друзья мои, каноны вчера и ныне, той же и вовеки. Так вот. Значит, еле-еле удалось уговорить митрополита Агафангела отложить свои притязания до решения дела митрополита Петра. А тем временем Сергий, как именно верный классическому церковному устроению, начинает собирать мнение епископата. В это время на своих кафедрах пребывают всего 25 епископов. Остальные либо по ссылкам и тюрьмам, либо не допускаются властями к управлению. Но вот тех, кто наличествует, Сергий оповещает, и более 25 человек, иерархов, прислали свои отзывы, осудив попытку Агафангела. Это как раз в согласии с 34-м апостольским правилом, чтобы первый епископ ничего не делал без рассуждения всех. Равно и каждый из тех не может ничего предпринимать важного без первого епископа. Так вот, только получив рассуждение всех, Сергий уже предупреждает Агафангела особым письмом о возможности применения к нему канонических мер крещения, лишив его управления епархией. И ссылается как раз на 31-е апостольское правило, то есть попытка водрузить иной алтарь. Правда, сказано, что должно быть троекратное увещание. Первое увещание можно считать их личное свидание 13 мая. Второе увещание – это личное письмо Сергия, вот это самое, отправленное 23 мая. И ему бы Сергию подождать. Хоть ответа на свое письмо, потому что, получив его, Агафангел даст ему телеграмму такого содержания: «Продолжайте управлять церковью, я воздержусь от каких бы то ни было выступлений, распоряжения о поминовении митрополита Петра по моей епархии даю». Казалось бы, все. Но вот единственный раз за все вот эти времена у него, у Сергия, немножко не хватило терпения. Буквально 2 дня подождать.